Добрый день, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Казахстана до Боливии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шилов. 2 марта исполнилось 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генеральному секретарю ЦК КПСС, первому и последнему президенту Советского Союза, автору перестройки и лауреату Нобелевской премии мира 1990 года.
Человеку, закончившему холодную войну и похоронившему и так называемый Восточный или Варшавский блок, и сам Советский Союз, хотя лично Горбачев этого и не хотел.
Однозначно, мир ведь за время его правления и в последующие годы однополярным и таким, очень в кавычках говорю, капиталистически-демократическим не стал. Если после Второй мировой войны на планете сформировалось 19 коммунистических государств, то после распада Советского Союза осталось 5 социалистических государств. Это Китай, КНДР, Куба, Лаос и Вьетнам. И существуют они и поныне, и, в общем, центры силы переместились. Если мы смотрим на историю новейшую в разрезе, так сказать, последних там 30-40 лет, очень заметно, из Москвы в Китай. Об этом мы сегодня и поговорим.
Да, мы поговорим о том, как спустя 30-40 лет во всем мире вспоминают деятельность Михаила Горбачева и что изменилось в этих оценках за прошедшие десятилетия. Начну с цитаты. Цитаты самого Михаила Горбачева из интервью французской газете «Ле Фигаро». Кому я ее сдал? Польшу полякам, Венгрию венграм, а Чехословакию чехам и словакам. Конец цитаты. Так Горбачев отвечал на вопрос французского корреспондента о том, как он относится к одному из распространенных обвинений в свой адрес. В том, что он в конце своего правления, так сказать, сдал восточноевропейских сателлитов Советского Союза, где в течение всего лишь одного года, так называемого чудесного года Восточной Европы, 1989-го, рухнули коммунистические режимы, существовавшие 40 лет под патронажем Кремля.
Ярослав, ситуация в отношениях Советского Союза и стран и народов Центральной и Восточной Европы, причем я даже замечу, что вот эта аббревиатура ЦВЕ, она, в общем, где-то после 90-го года появилась. Раньше строго делили на Западную и Восточную Европу прямо по, так сказать, условной Берлинской стене. Да?
Совершенно верно, да.
Ведь вот в этих странах, которые находились под властью просоветских коммунистических режимов, более или менее жестких и тоталитарных, там ведь ситуация оказалось на исходе уже Горбачевской эпохи совсем уникальной, потому что впервые Кремль ассоциировался не с репрессиями, не с подавлением национальных демократических движений в этих государствах, не с таким ригидным консерватизмом, не с милитаризмом, как было в предыдущие десятилетия, а наоборот с очень многообещающими реформами и со свободой. Мы давайте начнем с Европы, об остальном мире поговорим позднее, это отдельно интересная тема.
В запыленной связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить?
Ну так вот, может быть, проводились какие-то исследования в последнее время о том, как люди сейчас вспоминают те годы?
Проводились, я бы сказал, что они были направлены не столько на изучение именно воспоминаний о тех годах, сколько на общие оценки того, что изменилось за последние 30 лет. Наиболее обширным таким исследованием был опрос общественного мнения, который провел международный Pew Research Center. Это такая организация, которая регулярно проводит в десятках стран свои опросы по самым разным темам общественно-политическим. И вот этот опрос, он проводился в самом конце 2019 года, то есть в аккурат к 30-летию антикоммунистических революций, ну, последних антикоммунистических революций. Они шли весь год. Ну, вот Чехословакия и Румыния ноябрь и декабрь 89 года этот цикл завершили. Спустя 30 лет людей спрашивали о следующем. Причем спрашивали не только в бывших восточноевропейских сателлитах Советского Союза, но и в двух крупнейших бывших советских республиках, в России и Украине. Спрашивали о двух вещах. Считаете ли вы положительным то, что произошел переход от прежней системы к многопартийной демократии, раз, и к рыночной экономике, два? Разброс мнений оказался довольно большим. Страны той самой Центральной и Восточной Европы, там явное преобладание тех, кто дал позитивные ответы. Кому, скажем так, 30 прошедших лет, ну, скорее понравились, чем нет. Наиболее довольными оказались поляки. Там по обоим вопросам и переменной в сторону демократии, и переменной в сторону рынка, довольны оказались где-то 85% опрошенных, а недовольными, насколько я помню, 8%. То есть разрыв огромный. А если брать другой полюс, то на нем оказалась как раз Россия. Единственная из стран, где был проведен опрос, в которых преобладали люди, которые выразили недовольство и переходом к демократии, и переходом к рынку. С Украиной даже ситуация обстояла несколько иначе. Там с небольшим перевесом, но преобладают все-таки люди, которые позитивно относятся к прошедшим переменам. Ну, а из вот этих восточноевропейских стран наиболее скептичны болгары, но тоже в соотношении там 52 к 37, по-моему, в пользу тех, кто относится все-таки позитивно. Понятно, что это все связано с тем, как осуществлялись реформы, как менялись эти страны в последние 30 лет. Ясно, что та же Болгария, ну, у нее получилось гораздо меньше и гораздо хуже в том, что касается перехода к той самой демократии, к той самой рыночной экономике, чем у той же Польши. Я напомню, что Польша, например, это единственная вообще страна Европы, которая до ковида, до 2020 прошлого года, там вообще ни одного года с начала этого века не было, когда экономика не росла бы. Ну, в общем, я скажу так, что вот кроме бывшей метрополии коммунистической, то есть России, в остальных странах бывшего соцлагеря, восточноевропейских, все-таки плоды перемен воспринимают большинство граждан позитивно.
Можно ли как-то кратко описать нынешнее отношение именно к Горбачеву и к его наследию в странах Центральной и Восточной Европы? Есть, конечно, о нем помнят. И мы говорим о тех людях, которые вообще знают, кто он такой. Кто он для восточных немцев, для чехов, поляков, румын, венгров?
В первую очередь он историческая фигура. И для особенно молодого поколения историческая фигура уже достаточно отдаленная. Ну да, вот был такой хороший советский лидер, который не стал препятствовать переменам в наших странах, скажут люди, живущие в этих странах. Но это было давно, и, в общем, как бы это не актуально. Он выведен, в отличие от России, из пространства актуальной политики.
То есть для усредненного, современного, молодого словака лет 20-25, что Горбачев, что Иван Грозный, это где-то уже осталось в пыли веков.
Не Иван Грозный, но если брать Масарика, первого президента Чехословакии, и Горбачева, ну, где-то да, они где-то там. Оба какие-то такие хорошие дядьки из прошлого, но что там было, уже не актуально.
Aš jau nepakeliu minčių apie tave. Kaip obelis apstumkusi nuo vaisių. Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas. O tu sakai, stovėk, kaip stovi laisvė.
Хочется отдельно задать вопрос про страны Балтии, которые ведь были не просто частью Восточного блока, а прямо оккупированными государствами, силой, включенными в состав самого Советского Союза в начале Второй мировой войны. Там к Горбачеву относятся скорее с симпатией или просто уже тоже про него все забыли. Ну, как о человеке, который так или иначе был символом ненавистного СССР, и поэтому хочется о нем забыть. Да и вообще, ведь мы говорим о человеке, которого прямо считают виновным в кровавых событиях в Вильнюсе и в Риге в начале 91-го года.
Безусловно, я думаю, что и не думаю, а знаю, поскольку доводилось говорить с людьми из этих стран. Конечно, все помнят и о событиях в Вильнюсе, и в Риге в январе 91-го года. И, на мой взгляд, я, правда, не могу опереться здесь на цифры каких-то опросов, там больше из российских, скажем так, советско-российских лидеров той эпохи все-таки больше ценят Ельцина, поскольку как раз в 91-м году Борис Ельцин, тогда уже лидер, еще входивший в СССР России, осуждал вот это вторжение советских войск. Его позиция была ясна. А Горбачев, ну, это на самом деле теневые страницы его политической биографии. О нем известно, что он в моменты этих кризисов, он как-то вот исчезал куда-то, уходил в сторону.
В отпуска он обычно уезжал.
Да, это такая черта, в которой многие его упрекают, и на самом деле каких-то детальных объяснений на этот счет Михаил Сергеевич, насколько я знаю, не давал. Может быть, еще будут какие-то его воспоминания, где он рассчитается с прошлым в этом смысле, что-то объяснит, что-то скажет.
Он разговаривал со знаменитой публицисткой Натальей Геворкяной. Вот она писала в Фейсбуке, что он посмотрел на нее внимательно, сказал: «Небось, хочешь спросить меня про Вильнюс и про Ригу? Не время еще». Вот такой был ответ.
Нам сложно судить о том, как мыслят исторические фигуры. Горбачев жив, и дай бог ему здоровья, очень стар, но он историческая фигура. Вот как себя чувствует живой человек, который является живой историей, нам, людям обычным, ну, сложно понять. Поэтому предоставим это ему самому.
Еще вопрос. В последние десятилетия Беларусь саркастически называли страной, победившей перестройки. А вот как о распаде Советского Союза и лично о Михаиле Горбачеве вспоминают и думают усредненные белорусы? Я не люблю это выражение, да, массы-классы, но, тем не менее, наверное, какое-то мнение преобладает. Опять-таки, конечно, те, кто вообще знает, помнит, кто это такой, помнит, что называется, как все начиналось. И я, конечно, спрашиваю не о позиции официального Минска, который в последние полгода-год, возможно, воссоздает уже не просто Советский Союз, а сталинский Советский Союз в миниатюре.
Белорусское общественное сознание все-таки в этом плане ближе к российскому и дальше от центральноевропейского. Там, конечно, Горбачев фигура более актуализированная, и Советский Союз – это историческая реальность, которая еще не до конца переварена, и относительно нее еще не сделаны все какие-то выводы, она не откочевала еще совсем в историю. Конечно, события последнего полугода, драматические, страшные события, наверняка привели к поляризации мнений, в том числе и того, что касается недавней истории ее фигур, в том числе, наверное, и Горбачева. Я понимаю, что сейчас большинству белорусов не до размышления о Горбачеве, но, с другой стороны, всегда в Беларуси была сильна такая неосоветская ностальгия, поэтому к Горбачеву отношение было неоднозначным. Но сейчас, когда, наоборот, идет борьба за, называя вещи своими именами, отказ от жесткой авторитарной диктатуры, действительно такой во многих отношениях уже неосталинистской, конечно, люди, в том числе и советские лидеры, которые в прошлом все-таки делали ставку на демократические реформы, в том числе и Михаил Горбачев, они наверняка должны сейчас восприниматься более позитивно. Хотя в саму эпоху горбачевских реформ, я напомню, что за Белоруссию закрепилось не очень лестное прозвище «Вандея перестройки». Там выступления в поддержку реформ и с протестами против советского режима были уже только в самый поздний период, в 91-м году. Там были и забастовки массовые, и массовые митинги. То есть Беларусь – это такой немножко особый случай, она где-то между Восточной Европой и Россией в этом плане.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Мы вспоминаем Михаила Горбачева и его реформы. Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о Михаиле Горбачеве, которому 2 марта исполнилось 90 лет, и о том, как он изменил не только Россию, но и многие другие страны. И говорим о том, как его деятельность и колоссальные реформы, его пример, воспринимают в разных государствах. В первую очередь в тех, которые либо были сами частью Советского Союза, либо входили в огромную орбиту, в сферу его влияния.
Мы много говорили о 1989 году, но применительно к Восточной Европе. А ведь в том же самом 1989 году очень бурные события происходили и на другом конце планеты, в Китае. И в том же самом году, 32 года назад, состоялся первый за три десятилетия государственный визит Михаила Горбачева в Китайскую Народную Республику. И как раз в тот самый момент, чуть позже, последовали события 4 июня на Пекинской площади Тяньаньмэнь, известная как бойня Тяньаньмэнь, потому что китайские войска очень жестко подавили массовые студенческие демонстрации, и точное число жертв на самом деле до сих пор толком, насколько я знаю, неизвестно. Переговоры Горбачева и китайского лидера Дэн Сяопина оказались для Советского Союза неудачными. Что там происходило?
Это вообще был сверхважный визит, которому, может быть, в исторической науке почему-то, если мы не берем сферу знаний профессиональных китаистов, не так много внимания уделяется, как, ну, допустим, событиям 89-го года в Восточной Европе. Потому что я общался с несколькими российскими китаистами, и они придерживаются такого мнения, что вот обида Горбачева, который счел себя во время этого визита просто оскорбленным, и его дальнейшие неосторожные заявления, которые, в свою очередь, дичайше оскорбили Дэн Сяопина, косвенно привели к массовому кровопролитию на площади Тяньаньмэнь и повлияли на все отношения Москвы и Пекина в будущем. И вот последние уже 30 лет, уже пошло четвертый десяток лет, мы в политике ощущаем последствия вот того раскола, который в 89-м году произошел, хотя Горбачев впервые после Хрущева, впервые за 30 лет поехал в Пекин как раз тогда налаживать отношения. Надо сказать, что Китай тогда уже к этому 89-му году с помощью фактического руководителя китайского государства Дэна Сяопина шел по пути масштабных экономических, очень глубоких, очень огромных реформ, при этом политически все оставалось как есть. Горбачев этого не знал, не понимал по какой-то причине. Он ведь сам в последние годы не раз говорил себя, кстати, сравнивая с Владимиром Путиным, он говорил, что Путин болеет той же болезнью, которая и меня сгубила, самоуверенностью. Он не вникал в детали. Его в тот момент все любили в мире. И он был на подъеме. Там журнал «Тайм», вот он понимал, что ему Нобелевская премия мира светит. И он забыл, куда он приехал. Он приехал хвастаться. Он приехал, чтобы его там тоже обнимали, поздравляли, дарили цветы. Он хотел рассказать об успехах вот этого тотального поворота Советского Союза на новый путь.
不上耳朵就以为听不到而真理在心中冲痛在胸口还要忍多久还要沉默多久.
Ему сказали, а чем, собственно, дружок, ты хочешь хвастаться? Мы совершенно не рады таким переменам, да?
Более того, у Дэна Сяопина был огромный список претензий, которые Китай 30 лет ждал, чтобы выкатить Советскому Союзу. Был так называемый малый круг претензий и большой круг претензий. Большой круг претензий – там территориальные претензии вплоть по Иркутск. А малые – это спорные земли по рекам Уссури и Амур и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что Советский Союз, конечно, в официальной китайской риторике до Великого китайско-советского раскола в начале 60-х так официально называли «большой брат». И Горбачев приехал с мыслью, а давайте мы как бы наладим обратно дружбу, ну вот так, как она была 30 лет назад. А Китай к этому моменту уже вставал, вот этот дракон на дыбы, со всей своей экономической мощью. И идеологически он себя считал уже сам старшим братом. И вот это все Дэн Сяопин, при этом он был, говорят, очень пожилой уже в этот момент человек, у него были проблемы со слюноотделением. Он сидел напротив Горбачева, мне рассказывал китаист, который присутствовал на этой встрече, но не переводил. Он был в составе немногих, кто вот сидел вокруг. Он смачно харкался и плевался в пепельницу каждые 30 секунд, рассказывая Горбачеву, какой плохой Советский Союз, какой плохой руководитель он сам, что Китай теперь и идеологически, и экономически, потому что у вас в Советском Союзе полный развал, карточная система и так далее, а мы от этого сейчас избавились. Это вы наш младший брат. Вы можете представить себе реакцию Горбачева. Горбачев вышел красный весь просто с этой встречи. Его трясло. В Пекине улицы уже были перекрыты. Уже обстановка страшно накалялась. И следующим моментом была встреча в Пекинском университете. И Горбачев, полный гнева и желания, чтобы его опять любили, и желание донести всему миру, неважно там кому, поехал в Пекинский университет рассказывать об идеологической перестройке, о свободах, о демократии, не понимая совершенно, перед какой аудиторией он выступает. Зал напряженно и очень внимательно, а там собрались многие тысячи студенческих руководителей, активистов китайских, слушал его, впитывая каждое слова. А Горбачев, как всегда, он же был, в общем, оратор и есть талантливый, но, что называется, его заносило. Он в течение, значит, этой своей очень долгой речи распалялся и кричал: «Берите больше демократии, обновления, все надо освежить, старые, значит, шаблоны на помойку» и так далее. Появились лозунги «Свободу долой» и так далее, и так далее. «Надежда на Горбачева», и они пошли на Тяньаньмэнь. Естественно, не Горбачев был инициатором этих протестов, но я передаю, во-первых, рассказ нескольких человек, а во-вторых, в Китае до сих пор считают, это пекинская точка зрения, что это очень сильно сделал Горбачев в тот момент. То есть протесты бы были так или иначе, но они, может быть, были бы, ну, не столь яростными с обеих сторон, может быть, крови бы было, но меньше, что называется.
Китай, как бы то ни было, оказался страной, в которой, с одной стороны, очень радикальные реформы были осуществлены, но, как вы правильно сказали, в основном в экономической области. А в политике там достаточно такая ригидная система сохраняется формально под коммунистическим флагом. Хотя, на мой взгляд, Китай одна из наиболее капиталистических стран сегодняшнего мира со всеми плюсами и минусами этого, так сказать, звания. Но есть еще страны, в которых никаких реформ не происходило и не происходит. Самый известный пример — это Северная Корея. Или, например, государства Центральной Азии, бывшие советские республики, которые после выхода из состава СССР, ну, никаким реформам не понеслись на всех парах, а наоборот, там установились жесткие, достаточно традиционалистские, где-то и с исламским оттенком, где-то с таким светско-диктаторским режимом. Ну, в этих странах перестройка, Горбачев, об этом думают как о страшном сне, или вообще не думают, или об этом запрещено думать.
Политологи всего мира напряженно десятилетиями чешут затылки, чтобы понять, что и о чем думают в Пхеньяне. Я вчера хорошую шутку видел. Это, конечно, фейк и байк, но она очень хорошо показывает, в общем, ситуацию, что в связи с 90-летием Горбачева и достижением им преклонного возраста, якобы нынешний руководитель северокорейский Ким Чен Ын отменил смертный приговор через повешение Михаилу Горбачеву в качестве лучшего подарка за развал Советского Союза. И этот приговор якобы был вынесен ему в 91 году Северокорейским народным судом как оппортунисту, ревизионисту и так далее. А что касается Афганистана, Узбекистана, Туркменистана или Таджикистана, я тоже очень много общался с уроженцами этих государств и, скажем так, и из коренного населения, и из этнических русских, которые там жили долго или уехали, или наоборот, переехали куда-то. Очень полярные мнения. Конечно, да, независимость. Да, конечно, новый толчок. Безусловно, национальное возрождение. Но все вспоминают ведь Советский Союз не сталинских времен уже, потому что это действительно для большинства, ну, уже история. А, ну, поздний брежневский или горбачевский, ну, разумеется, уровень самых элементарных гражданских каких-то свобод, уровень бытового такого коммунального развития, несмотря на все ужасы советской системы, он был точно лучше, чем в нынешнем Туркменистане. Уже в 80-е годы точно никто там не боялся шепотом жене на кухне ночью где-то там рассказать анекдот. Сейчас боятся, потому что за это даже не тюрьма, а может быть смертная казнь. Это если мы берем Туркменистан. В Узбекистан, конечно, после смерти Ислама Каримова немного изменился, но не так уж радикально. Таджикистан то же самое. Плюс от нищеты, от повальной безработицы, от всего этого, что, в общем, началось уже в 80-е годы, эти государства так и не избавились. Другое дело, что они в этом Москву обвиняют, хотя у них было 30 лет на какое-то собственное развитие, но как они развивались, мы знаем. Что касается Афганистана, вообще шурави советских вспоминают до сих пор крайне плохо. Миллион смертей в результате советской военной интервенции. Плюс очень много пострадавших уже потом в результате войн в 90-е годы, в результате пришествия талибов, в результате потом военной операции сил международной коалиции, которая талибы свергла. Война ведь в Афганистане, она как продолжалась с 70-х годов, так и идет. И, конечно, для них что Брежнев, что Горбачев, ну, в целом Советский Союз виноват, все было сделано не так плохо, и вы были такими же оккупантами, как и все остальные, которые ничего не добились, но страну нашу как бы разрушили еще больше. Me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Еще один уголок ушедшего мира, мира социализма. Это такой очень яркий уголок. Это, конечно, Латинская Америка. Такие режимы, как многолетний кубинский коммунистический режим братьев Кастро, ну, никарагуанский одно время, и вообще левое движение в Латинской Америке. Я так предполагаю, и то, что я слышал, в общем, не очень хорошо, конечно, там вспоминают Горбачева и перестройку, как такого ренегата, который перестал помогать так, как помогал Советский Союз во времена того же Брежнева или Хрущева. Что там, помнят Горбачева или это тоже уже седые времена?
Именно седые люди, наверное, и помнят Горбачева, если мы говорим о современном социалистическом, марксистском движении всей Латинской Америки, у которого очень много лиц, оно крайне разнородно. Но оно в целом очень молодо. Это люди, которым там 18, 20, 25 лет. Но, естественно, им ни до какого ни Горбачева, у них своя новейшая история, они ее читают с нуля, и они, в общем, плохо помнят о чем бы то ни было. А вот Куба, да. Куба – это отдельный реликт, это ровно на другом конце земного шара, нечто сравнимое с Северной Кореей, если мы говорим об идеологических, священных, таких сакральных установках. Я вот, когда был в Гаване, мне когда первый раз в жизни показали здание Советского посольства, оно, знаете, такое не очень высокое, не небоскреб, но узкое, и вот такая башенка, а сверху на нем еще как бы такая маленькая конусообразная вороночка на крыше, напоминающая ручку. Ну, такой дизайн был. В советские времена вот это вот здание называли бутылкой водки, негласно, естественно. А после 89-91 года и, в общем-то, до самых недавних времен, знаете, как называют это здание? Нож в спину революции. Вот эта риторика оппортунисты, ревизионисты, предатели, она звучала потом еще на лет 15-20, потому что Куба, конечно, из-за тоталитарного собственного коммунистического, очень идеологически закостенелого режима, в первую очередь осталась, ну, совсем, и была нищей, и держалась она вот на этой тоненькой такой соломенной трубочке помощи, которую через весь Атлантический океан и Советский Союз протягивал, а сейчас главный друг Гаваны, ну, угадайте с одного раза кто. Ну, Пекин, конечно. Вот это место, наверное, где Горбачева до сих пор помнят и, ну, не ненавидят, но не любят со страшной силой. Он нас сделал нищим, простым языком.
Итак, мы с вами говорили о том, как в разных странах сегодня вспоминают Михаила Горбачева, которому 2 марта исполнилось 90 лет. Напоминаю, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать, послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, еще и в Яндекс.Мьюзик. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего вам доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».